Вы слушаете аудиоверсию ток-шоу Олега Торбасова «Бизнес-хакеры».
Михаил Дашкиев, основатель компании «Бизнес-молодость». Возраст 28 лет. Срок работы компании 4 года. Годовой оборот 800 миллионов. Среднемесячная прибыль компании не раскрывает. Личный месячный доход не раскрывает.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Олег Торбасов, вы смотрите «Бизнес-хакеры». Сегодня у меня в гостях Михаил Дашкиев, основатель проекта «Бизнес-молодость». Привет.
Привет, Олег.
Наше знакомство с Михаилом началось в Санкт-Петербурге, когда я сам решил открыть свой бизнес. Первое мое действие было найти, кто может этому научить. Я сам не был бизнесменом и записался в «Бизнес-молодость». Тогда еще ребята сами ездили в Санкт-Петербург. Петя, Миша по очереди менялись. Один у них был день в Москве, второй день в Санкт-Петербурге. И я даже могу показать фотографию. Здесь не я учу Михаила Дашкиева, а Михаил Дашкиев учит меня, как сделать идеальный сайт. Вот, сейчас у вас с этого момента... можно следующий слайд? С этого момента у вас сильно увеличилась компания, сильно увеличилось количество учеников. Расскажи вообще несколько цифр из вашей жизни. То есть сколько сейчас у вас вообще прошло обучение человек?
Больше 100 тысяч человек прошло платное обучение в «Бизнес-молодости» за 4 года.
Из тех, кто приходит к вам, вот эти люди, которые сидят в зале, сколько из них реально начинает бизнес, кто из них проваливается, сколько вообще есть статистика у тебя?
Как ни странно, в этом зале, это зал в Москве, в Нагатино, здесь сидит где-то 1200 человек, может, где-то 1000 человек. Также параллельно в онлайне смотрит еще несколько тысяч человек в разных городах, где-то в 70 или 80 городах всю эту движуху. И как ни странно, здесь больше предпринимателей, чем не предпринимателей, потому что кажется, что «Бизнес-молодость» — это проект для новичков, но в зале зарегистрировано больше уже существующих бизнесов. И эта тенденция усиливается, то есть расширяется количество уже текущих бизнесов и даже больших бизнесов. По поводу статистики, что получается? Статистика выглядит как такой динозавр. Если посмотреть на график, то это будет такая достаточно тонкая полоска сверхрезультатов, нормальная полоска таких средних результатов нормальных, и опять же хвост такой вот микрорезультатов, и вплоть до нуля, и ничего. Да? Это нормально. 25, рассказать?
Ну, а сколько вообще в процентах от тех, кто к вам приходит, могут сделать результаты? Вообще, сколько процентов людей в любом городе вообще являются бизнесменами, или это качество, которому можно научиться?
Ну, отвечу сначала на первый вопрос. Сначала нужно понять, что такое результат. Мы, в свою очередь, определяли результат как дельту. Это точку Б минус точка А. То есть, если взять личный доход как некий индикатор, да, результата, и конец программы, вычесть оттуда начало программы, мы это назвали дельтой. И мы сделали такое правило, что нужно сделать дельту в 120 тысяч для того, чтобы там пройти аттестацию, да, чтобы мы считали, что результат выполнен. И дельту в 120 тысяч у нас делает где-то 20% от всех участников. Это значит, из этой тысячи человек, 200 человек, сделают дельту 120 тысяч выше. Дельту свыше 300 тысяч делают около 10% участников. Также есть десятки людей, 10-12 человек, которые делают миллион там плюс. Всегда находится какой-нибудь, который делает там какой-нибудь сверхрезультат, ну и так далее, меньше. Но это не значит, что есть те, кто делают 120, а все остальные ноль. Я же говорю, что это хвост. Да, 180, 70, 50. И мы переосознали вообще, что такое результат. Потому что я помню, что для меня когда-то там 30 тысяч рублей – это были очень большие деньги. И не считать результатом 30 тысяч, если это первые для человека деньги, это было бы кощунственно.
Причем это даже выше, чем средняя зарплата по Санкт-Петербургу.
Да, поэтому ежедвухмесячно мы выпускаем примерно 500-600 человек, которые сделали дельту Б минус А.
А вообще самый крутой рекорд, то есть дельта, ваша the best, то есть кто это был?
90 миллионов.
90 миллионов. А с каким результатом человек пришел?
3 миллиона.
То есть он вырос там в 300 раз, да, примерно получается?
Да, он купил пентхаус в Москве. Это была его цель. Но это программа «Миллион за 100».
Да, у вас есть такая замечательная девушка Женя Ронжина, которая является директором сообщества.
Президент.
Да, президентом сообщества. И она мне пишет: Олег, почему в ваших выпусках только мужчины? Почему женщин вы не приглашаете, девушек-бизнесменов? Вот. И я действительно подумал, почему приходят только парни? И вообще в пропорции, сколько у вас девушек и получается ли у них делать бизнес?
Согласно данным Salesforce, девушек у нас где-то 38-37%. Это согласно данным CRM-системы. У девушек бизнес делать получается, как ни обидно, лучше даже, чем у мальчиков. Девочки не знают показателей, редкие девочки знают показатели. Сегодня была тема у нас как раз финансово-управленческий учет, и вела ее девушка. Снежана, тоже наша выпускница. Вот она одна из немногих, кто что-то считает. Девочки ничего не считают, у них бабочки, 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 деньги. Они не строят иллюзии относительно своих навыков, они умеют делегировать, они умеют привлекать мальчиков к выполнению заданий. Они не могут делать сайт, если парень садится за HTML для чайников, да, то девочка говорит: сделай мне, пожалуйста.
Я даже взял примерно, ну, для меня было интересно, в мировой практике леди, какой процент занимают от успешных бизнесменов? И я посмотрел статистику журнала Forbes, который формирует рейтинг, и я считаю, он является достаточно авторитетным. 10% в этом рейтинге девушки. И я взял выборку 7 самых успешных миллионерш, миллиардерш в мире. Я сейчас покажу примерно, кто это. На 7-м месте находится жена Стива Джобса, которая имеет состояние 14 миллиардов. На 6-м месте это владелец компании BMW, который компания досталась от отца. Следующая, на 5-м месте, это женщина, которая занимается рудниками, унаследовавшая компанию от отца.
На
4-м месте девушка, которая сейчас руководит компанией Mars, являясь дочерью основателя компании. На 3-м месте находится у нас дочь основателя компании Walmart, на 2-м месте дочь основателя компании L'Oréal, и на 1-м месте девушка, которая является женой погибшего супруга, который ей подарил, ну, то есть завещал всю свое состояние. Интересная статистика. Получается, что все самые богатые девушки не начинали бизнес, а делали его с помощью мальчиков. Вот, но я не считаю, плохо это или нет. У вас статистика 34%, то есть вы в целом, Россия, мне кажется, с точки зрения женского предпринимательства, она в тренде, в фаворите.
Ну, я скажу, что девочки выдающиеся, они выдающиеся. То есть девушек не так много, да, среди там каких-то сверхрезультатов, но зато они очень яркие.
А какие они бизнесы делают? То есть самый необычный бизнес для девушки, который у вас вот, ну...
Ну, конечно же, большинство девушек идут в женские бизнесы. Это все, что связано с интерьерами, с платьями, с одеждой, с чем-то красивым. Там детские праздники. Но есть бизнесы и такие. Например, «Незамерзайка», «Оптом в сети».
«Щебень, песок».
Да. Есть бизнесы, связанные со стройкой. Достаточно много девушек-строителей, как ни странно. Есть бизнесы, логистика, например, это импорт, да, международная логистика. Контейнерные перевозки.
А вообще вот среди всех твоих выпускников самые нелепые, самые необычные бизнесы, которые ты считал, что они вообще денег не могут приносить, и никто эту фигню не купит, но это работает?
Телефонные будки красные, лондонские. Да, 500 тысяч в месяц.
Кто их покупает? Там салоны?
Рестораны, лофт-пространство, квартиры. Ну, это такой атрибут красоты, да? Черви. Да, люди продают червей. Да чем только люди не занимаются, на самом деле.
Я сейчас считаю, что вы генерируете самое большое количество контента, образовательного контента, который вы в том числе даете людям бесплатно попробовать. Раньше каждый день мне писали люди, которые предлагали ваш контент, ну, так называемый пират, которые его продавали. Как вы вообще относитесь к тому, что вас обворовывали, у вас воровали ваши знания, ваши наработки, и как вы к этому вообще приспосабливаетесь, что вы делаете, что меняете?
Пиратов расплодилось, как грибов после дождя. Возникло сотни пиратов, куча фейковых сайтов, которые маскировались под бизнес-молодость, продавали там по 2000, по 1000 рублей, устраивали распродажу каждую неделю. Мы пытались с ними бороться. Мы сделали службы безопасности, которые юридическими методами пытались там их закрывать, да, там выслеживать, писать письма. Потом мы поняли, что это бесполезно, так как они возникают просто как грибы. И недавно мы сделали такой шаг, мы просто взяли и всю информацию, которая раньше была платной, все сделали бесплатной. Просто взяли и всю выложили в открытый доступ. Вот все, за что вот платили люди, которые приходили в эти тысячные залы, и отдел продаж, и реальный маркетинг, вот весь наш контент мы просто бесплатно открыли людям. Поэтому каждый может сейчас взять и посмотреть вот это огромное хранилище контента.
А за что теперь будут платить?
Да, и мы провели такой рефрейминг, да, репозиционирование. Мы поняли, что информация, она особой ценности не имеет, как бы она ни была цена. Действительно, я очень большое количество времени уделил тому, чтобы сделать информацию понятной, интересной, нескучной, да, применимой, результативной. Там, ну, тысячи слайдов только на одно занятие, да, вместе с файлами, с сервисами, софтами и так далее. Но я понял, что не информация влияет на результат, а социум влияет на результат, окружение влияет на результат, применение этой информации, практика влияет на результат. И поэтому что мы сейчас продаем? Мы продаем некий период жизни, когда человек попадает вот в эту тусовку, в эту среду, и он просто не может не выполнять задания. В общем, он покупает повод. Повод построить отдел продаж. Повод заняться, наконец, маркетингом. Повод там упаковаться. Повод стартовать. То есть он получает такой сконцентрированный, такой черный ящик, входя в который на выходе у него неизбежно происходят изменения.
Но вам не страшно было? Вы боялись, что продажи там упадут, если вы откроете все свои секреты?
Честно, было страшно. Да, было страшновато. Я думал, что могут резко просесть выручки, а они наоборот. Они не просели, а начали расти, потому что увеличилась доля органического трафика на нашем сайте.
Но у вас очень сильная команда. И я помню, что вы и всех наших, кто учился со мной на потоке, учили брать именно профессиональных, сильных людей. У вас есть очень дорогие сотрудники в компании. Ты сам вообще участвуешь в процессе найма? Занимаешься вот именно, ну, вот проведением собеседования. Какие-то есть у тебя чит-коды, секреты, фишки проведения собеседования? Какие-то, может быть, фирменные вопросы, как выявить того, кто одел маску и выдает себя за мега крутого эффективного сотрудника, а по факту потом как воздушный шарик спускается?
Да, это отличный вопрос. Первый этап БМа – это был поиск. Ответ на вопрос, что надо делать. Всякие чит-коды, фишки, методы, инструменты, методики. А потом мы уперлись в потолок. Что бы мы ни придумывали, какую бы акцию мы ни совершали, мы понимали, что мы чем-то ограничены. Потом, когда мы выросли почти в 10 раз и сделали практически 1 000 000 000 рублей выручки, мы поняли, что самое главное, что произошло, это смена парадигмы с вопроса, что сделать в «кто сделает». «Кто» – вопрос гораздо более важен, чем «что». И мы исходили еще из одного тезиса, то, что человек, имея твердый опыт за плечами, скорее всего, его повторит. Человек, не имеющий опыта, не имеющий результата, скорее всего, его не повторит. Если только он не уникальная развивающаяся личность. О развивающихся личностях можно там поговорить потом. И мы стали искать тот опыт, который был релевантен цели в миллиард. Мы поняли, что мы не получим миллиарда, если мы не сделаем сотни тысяч уникальных посетителей, если мы не сделаем сотни тысяч заявок, если мы не сделаем структуру, которая способна это все обслуживать, потому что переварить хотя бы даже там 10 тысяч обращений, 10 тысяч лидов, выстроить такую структуру, которая ежедневно будет переваривать такой поток, это достаточно сложно. О себе мы иллюзии не строили. Мы понимали, что мы не имели такого опыта, такого масштабного управления. И мы поняли, что мы можем придумывать велосипед, либо мы можем найти на рынке людей, для которых эти большие цифры не были чем-то космическим. И мы начали охотиться и соблазнять людей, которые управляли большими колл-центрами, которые автоматизировали большие предприятия, которые внедряли всякие ERP, CRM-системы в такие компании, как там X5 Retail Group. Вот Саша Сагун, наш генеральный директор, он как раз был внедренцем в X5 Retail Group, он пришел в нашу компанию под задачу внедрения CRM-системы. И для них это не было чем-то таким космическим. Если мы считали это суперцелью, для них это была обычная ежедневная практика. И они это сделали.
То есть, если сформулировать ваш чит-код, то для того, чтобы достигнуть цели компании, нужно соблазнить.
Нужно собрать пазл из людей, для которых необходимы результаты в нужных областях, уже твердый факт за плечами.
То есть, которые делали подобные результаты там, по выручке и так далее. И,
реально.
И дать им возможности для использования своих инструментов.
Да, у нас даже есть такая фраза, мы ее используем в наших программах. Для того, чтобы получить результат в нужной области, вам нужно найти, определить, соблазнить и дать распаковаться тому профессионалу, который этот или больший результат уже реально делал. И вот разобрав каждое слово из этой фразы, можно понять суть подхода.
Да, и вот здесь в твоей вот этой формулировке была интересная вещь – найти и определить. Как вот ты определяешь этих профессионалов? Какие каверзные вопросы им задать, чтобы проткнуть шарик?
Да. Ты как раз правильно сказал, протыкающие вопросы.
Да.
Потому что есть оболочка кандидата, а есть его реальный опыт. Есть то, кем он себя рисует или хочет показать, а есть границы его реального опыта, твердого опыта. Когда я первый раз был на собеседовании, нет, второй раз я был на собеседовании, я устраивался на вторую работу, мой работодатель постоянно меня перебивал вопросами. Он спрашивал, а сколько звонков в день было? Я говорю, ну там 40 звонков. А сколько встреч? Я говорю, ну там 3-5 встреч. Сколько продаж? Я говорю, ну там, я не знаю, ну, продаж там 6 в месяц. Какой чек? Я говорю, ну там сколько, 15-20 тысяч. Он говорит, так сколько звонков? Я говорю, я же говорил, 45 звонков. Как звали руководителя? Я говорю, там Светлана Соляник. Он говорит, сколько звонков? Я говорю, 45, я уже говорил. Ну что? Я думал, что происходит? Какой невежливый человек. Постоянно меня перебивает и не дает мне договорить. Как будто ему неинтересно то, чего он меня спрашивает. Потом я понял его метод. Этот метод называется прокалывающие вопросы. Если ты компетентен в какой-то области, ты легко можешь не просто слушать какую-то там воду, а ты можешь уточнять детали, уточнять мелкие факты. Таким образом, вот я, например, могу расколоть любого маркетолога или любого там ропа, коммерческого директора или менеджера по продажам. Расколоть не в смысле там найти обманщика, а нащупать его реальные границы опыта. Потому что там, где опыта не было, там человек на уточняющие вопросы отвечать не способен. Или он отвечает, и факты не сходятся. То есть он, например, говорит какой-нибудь там CTR 50%, а ты понимаешь уточняющим вопросом, какое там, какая была семантика, да, и какой трафик, и за какой период, и ты понимаешь, ну что, что-то здесь не так. Да, он сам не понимает, о чем он говорит, а просто пытается назвать умные слова для того, чтобы показаться профессионалом.
То есть ты засыпаешь вопросами, и человек на том или ином этапе, где у него пусто, он проваливается.
Он просто не может отвечать. Врать так быстро невозможно.
Согласен. И ты не делаешь на основании этого каких-то выводов, что он нам подходит или не подходит. Просто
да,
его маска слетает.
Совершенно верно. Он не может... Ну, человек не может импровизировать так быстро, и, соответственно, обнажаются реальные границы его опыта. Но и самое главное, изображается вранье, не изображается, а изобличается вранье. Потому что вранье мгновенно становится очевидным. Для меня, например, подходящий ответ на такие мои вопросы – я не помню или я не знаю. Это будет честно. И правильно.
Согласен. Я был у вас в офисе в Вавилоне, тогда еще достаточно большая площадка, 2 этажа, ты показывал мне десятки, там, сотни людей, которые работают. Я видел у вас плазменные панели, на которых список лидеров на сегодняшний день, кто сделал больше звонков, кто сделал больше продаж.
Это рейтинг.
Это очень круто мотивирует. Я вижу, что люди сидят, постоянно поднимают глаза и смотрят, не поднялась ли их позиция с 96 на 94 место. И расскажи, вы вообще сами, как выстраивали этот отдел продаж, эту гигантскую махину, вы брали реально крутых людей, которые делали это раньше, или какие-то пути проходили самостоятельно, экспериментируя? Расскажи про свой отдел продаж.
Отдел продаж – это, наверное, то, чем мы гордимся. Он не идеальный. Вы можете обвинить нас в том, что вот, там, менеджер вас недостаточно профессионально проконсультировал. Но есть цифры, которые тоже отображают его деятельность. В день мы делаем примерно 5-6 тысяч задач. Это значит итерации в CRM-системе. Это звонки плюс отправленные имейлы или итерации коммуникации с клиентами. Среднее время телефонного трафика на менеджера где-то 2 часа, там, 15 минут. Да? Средняя длительность разговора 3 минуты. Мы обрабатываем несколько, ну, в месяц примерно 6 тысяч платных заявок, 6 тысяч заявок на продукты и еще очень большой массив, исчисляемый несколькими десятками тысяч лидов из нашей базы. Да? И, как вы понимаете, выстроить это действительно не так просто. Да? Мы имеем стандартные конверсии. То есть, например, мы знаем, что сколько бы заявок ни поступило платных, то средняя конверсия по отделу продаж все равно будет 33%. А по бесплатным заявкам там в районе 12-15%. И это то, на что можно опираться. Это твердая часть нашей компании. Мы даже на основе этого опыта создали там свой курс, да, отдел продаж, где полностью там залазим внутрь нашей CRM-системы, показываем наши скрипты, показываем нашу модель мотивации и оплаты труда и так далее. Как мы его строили? Это действительно смесь некого твердого опыта специалистов и здравого смысла, и использования у себя того, чему мы учим. То есть мы начали считать показатели, мы полностью оцифровали отдел продаж, мы автоматизировали, внедрили одну из самых лучших в мире CRM-систем Salesforce.
Сколько стоило?
$1.5 миллиона стоило внедрение, и где-то полгода занял этот процесс. Да? И он продолжается до сих пор. У нас до сих пор там около 3, по-моему, CRM-специалистов, которые ежедневно производят докрутку там бизнес-процессов в CRM-системе. Мы перепробовали огромное количество систем оплаты труда, мотивации, бонусов, мгновенных, немгновенных, коллективных, прогрессирующих, непрогрессирующих и так далее. Мы не мог не кивнуть нашему гостю, да. В общем, так как продажи – это наша, ну, реальная компетенция, и это часть нашего продукта, мы не могли иметь плохой отдел продаж.
Согласен. Я помню, мне друг рассказал о том, что он показывал своей девушке сайт бизнес-молодости и зашел на лендинг интенсива. И в это время у него раздается звонок менеджера, который говорит: «Скажите, вас интересует курс интенсива? Какие технологии сейчас вы используете? Какие вообще тренды есть? Как ребята могут продвигать свой бизнес, привлекать клиентов? Расскажи немножко вот про техническую составляющую современных технологий».
Да, то, о чем ты говоришь, это достаточно забавный процесс. Если система распознает человека, что он еще не подвергался этому сюрпризу, это обязательное условие, потому что много раз так не сделаешь, это можно сделать только один раз. Да, второй раз шутка не работает. Если человек находится на продуктовой карточке, он зарегистрированный пользователь, то есть мы определяем его как достаточно лояльного человека, которого мы не оскорбим этим, и он проявляет определенную долю вовлеченности в продуктовую страницу, то есть определенное там количество скроллов, времени пребывания на сайте, да, движение мыши, то автоматически в CRM-системе ставится задача на человека, который видит менеджер, и он видит, что этот клиент действительно в данный момент сейчас проявляет заинтересованность к нашему продукту, и ему рекомендуется прямо сейчас ему сделать звонок.
Ну, какие-то интересно. Еще фишечки? Ну, вот пару таких вот, которые сейчас…
Современных технологий?
Да, современные технологии.
Их очень много. Есть ряд технологий, которыми я восхищаюсь в области маркетинга и лидогенерации. Это всякие там ретаргетинги, ремаркетинги, там CPA-сети, RTB, то, что происходит с обогащением информации, да, вытаскиванием пользовательских данных. Есть технологии в отделе продаж. Отдел продаж – это вообще совокупность целых систем технологий распознавания клиента. То есть если человек оставляет заявку или он нам звонит, в CRM-системе выскакивает окно, и мы видим, кто он, что он, какие продукты он покупал, кто с ним общался, что с ним было и так далее. С технологией перераспределения заявок, умное такое перераспределение, то есть система дает заявку тому, кто справится с ней наилучшим образом, она делит заявки по качеству, по многим параметрам. То есть это такая, это такой мозг, который думает за людей и который ведет их по коридору эффективных решений.
Да, есть такое правило даже, что если ты хочешь дать задачу, чтобы ее обязательно выполнили, нужно давать ее не самому свободному сотруднику, а самому загруженному, потому что, скорее всего, он справляется, и все ему доверяют. Ты сам вообще, вот очень многих людей уже научил строить бизнес. Учился ли ты сам у кого-то за деньги? Какие-то тренинги ты проходил, платил вообще за курсы? И что можешь посоветовать обязательно пройти, помимо бизнес-молодости?
Конечно, да, я прошел очень много тренингов, отчасти поэтому и создалась бизнес-молодость, как отчасти антитеза тому, как не надо делать тренинги, когда мы кидали мячики друг друга, когда мы там писали на листочках пожелания, там держали за руки, обнимались. Там,
слышать, ну, а не слушать.
Да, 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 и играли в испорченный телефон. Что-то я понимал, что это как-то не помогает особо. Да, расставляли фигурки на доске, как кто как себя чувствует по отношению друг к другу. Но были действительно очень сильные программы. Много программ я прошел бесплатно на работе в школе менеджеров «Арсенал», где это было первое мое место работы, чему очень благодарен. Много. Книги, аудиозаписи, видеозаписи, американские, российские. Наблюдение за нашими же студентами.
Ну, какую-то одну программу в Москве, которую или там в России можно пройти. Есть какая-то, которую ты порекомендуешь в дополнение, не которая бизнесу будет учить, а может быть для личного какого-то развития?
Я боюсь ее рекомендовать, наверное, даже не рекомендую, только очень продвинутым и с очень открытым мышлением. Это программа «Пространство для развития» моего первого учителя Виталия Булавина, который был генеральным директором школы менеджеров «Арсенал». Это очень интересное действие, в котором участвуют люди абсолютно разных социальных слоев. То есть там специально есть грузчики, солдаты, таксисты, топ-менеджеры, владельцы бизнесов, беременные женщины, то есть, ну, абсолютно разные люди. И когда началась программа, мы даже выбирали уровень неопределенности, с которым мы были согласны. Я выбрал, по-моему, 9 из 10. Да, и вот мы сидим, уже прошло 2 часа, сидит Виталий. И что-то ничего не происходит, ничего толкового. Какие-то комментарии, какие-то отстраненные, ну, даже я бы не сказал вода, просто какой-то бред, ну, абсурд какой-то вообще. Ну, ничего. Мне стало так неудобно за Виталия, я думал, как обидно, вот не умеет вести, не умеет, конечно, он держать публику, а публика начинает гневаться, говорит, ну, когда же начнется, давайте уже начнем, давайте уже, соль, давайте, раз, два, три, говорите. А программа была про неопределенность. Вообще, там одним из ключевых понятий была неопределенность. И я тоже уже, так неудобно мне было за своего босса, я думал, Виталий, ну, может вас поддержать как-нибудь.
Хотел взять инициативу уже.
Да, хотел взять инициативу, я думал, ну вот облажался, хотя ведет уже программу 10 лет или сколько. А потом меня просто в один момент очень сильно вскрыло так, что, ну, просто это такой был разрыв сознания, потому что я просто увидел, как люди по-разному реагируют на неопределенность, и то, что начало потом происходить в виде и злобных выкриков каких-то, и комментариев, и рефлексий, и анализа, ну, это, конечно, было ни с чем не сравнимое ощущение, но еще раз говорю, если вы и хотите туда пойти, то идите с очень подготовленным разумом открытым.
Ну, то есть в этой ситуации из людей стали выходить те вещи, которые в них находились. Знаешь, как есть такая метафора, что если ты сжимаешь апельсин, из него идет апельсиновый сок, а если ты сжимаешь губку там с грязной водой, то из нее идет грязная вода. И в этой ситуации из людей как раз в этой ситуации неопределенности и стали выходить те настоящие вещи, которые в них находились.
Да, причем это не был тренинг личностного роста, то есть там не было такого, что там «мы сможем, я уверен в себе», вот, ну, без этого добра. И это было очень круто, потому что это, наверное, та программа, которая заставила меня думать о результате. Там было одно упражнение «поднять маркер» называлось. Он просто взял, положил на стол маркер, ну, на пол маркер, и говорит, давайте найдем несколько способов, как можно поднять маркер. Ну, и способы не надо повторять. Кто-то взял и поднял маркер. Он говорит, ну, засчитывается, маркер лежит. Кто-то говорит, можно подуть на маркер, чтобы он, короче, там под завихрениями воздуха взлетел. Он говорит, ну, давайте, подуйте. Он говорит, ну, я гипотетически говорю. Это, в принципе, теоретический вариант. Можно подуть так, чтобы, ну, действительно же можно. Он говорит, можно, но вот маркер-то лежит. И некоторых людей прям это до такого красной злости. Он не понимал, что теоретически поднять маркер и сделать так, чтобы маркер действительно лежал, ну, это сугубо разные вещи. Притом это были люди взрослые, состоявшиеся, но они не понимали.
Я помню один из ваших проектов, который я тоже прошел и участвовал в нем. Вообще я постоянно слежу за ребятами и периодически, вот последнее, где я был, это был реальный маркетинг. Я для себя выписал там порядка 20 или 30 вещей, которые нужно внедрить в компании. Проект The Game. У вас была игра, где люди должны были ставить себе цели и добиваться их. Я, в частности, в этой игре купил себе машину. Причем мне было страшно, я ставил эту цель, боялся, что за счет публичности все меня будут тыкать палками, если я ее не выполню. Какая цель у тебя в жизни? И какая цель у вашей компании «Бизнес-молодость»? И насколько эти цели между собой соединены?
Насколько долгосрочные?
Ну, вообще, насколько глубоко нужно заглядывать? Расскажи вот про это. Я не знаю, на самом деле, какие правила игры.
Ну, можно заглядывать по-разному глубоко. Если говорить о краткосрочных целях, да, наверное, о них говорить проще. Лично мне очень самый большой кайф в моей жизни – это видеть уникальных людей, носителей уникального знания, которое всегда является следствием результата. Не может человек знать что-то, но не имеет результат, который это подкрепляется. Это, в принципе, абсурдно, невозможно. И для меня, ну, сверхудовольствие – это находить такого молчуна, который имеет результат, он знает что-то, но не может об этом объяснить. И знание живет только у него в голове, внутри его кожи. То есть оно миру недоступно, хотя оно гениально. И для меня большое удовольствие – это вытащить это знание, переложить в понятный для людей язык в виде метафор, образов, в виде алгоритмов, чек-листов, методических приемов. То есть теоретизировать, да, этот результат и в виде хорошего теоретического конструкта дать уже публике. И это то направление, в котором мы сейчас меняем стратегию. Ты не зря провел пример с игрой. Игра показала очень интересный прецедент. Существенная доля нашей выручки сформировалась без нашего участия, потому что это был проект, мы продали в итоге игр где-то 30 тысяч раз.
Да? По 2000 рублей, да, там по
3 тысячи рублей, там 2000, да.
То есть это 90 миллионов?
Ну да, и мы поняли, что это работает. И сейчас мы строим систему модулей, таких образовательных комнат, можно сказать, да, где очень понятно, интересно и очень практично раскрываются разные темы. И вот скоро мы запустим один из таких модулей. То есть мы ведем бизнес-молодость в сторону социальной сети и ленинга, где живое будет очень дорогим. А ну, онлайн эти образовательные комнаты, модули и ленинга по разным темам. И финансовый учет, то, что я сегодня очень сильно вдохновился, и логистика, и трудовое право, и автоматизация, и производство, и ТРИЗ, и маркетинг. Вот реальный маркетинг тоже ляжет в основу этих модулей. Они станут доступны людям, причем очень дешево. Наша цель – сделать цену там в 3000 рублей, но сделать сверхкачество. Ну, прям, знаешь, как вот голливудский фильм, да, очень качественный, но совсем доступный для людей. А живое сделать, наоборот, дорогим. И сделать так, чтобы мы общались в достаточно узком кругу.
А если у человека нет цели в жизни на данном этапе, он должен себя винить, искать ее? Или эта цель, она приходит не сразу? Это должно до тебя, прямо, ну, прям до мозга костей твое быть?
Огромное количество людей в стране находятся в ситуации мертвой точки. Они просто не могут действовать, не могут сдвинуться с места, а как будто у них на руках кандалы. И причем эти люди не обязательно там начинающие. Это могут быть люди, которые уже там много лет в бизнесе. Они просто попали в эту мертвую точку. Мы находимся в эпицентре развивающихся людей. Вокруг нас люди строят бизнесы, покупают лидов через CPA-сети. Происходят такие маркетинговые чудеса. И мы воспринимаем это как некую норму. Но когда я приезжаю домой в Чебоксары, когда я там в другие города приезжаю, я вижу вот эту вот такую страшную безысходность, которая происходит с огромным просто количеством людей. И действительно, есть не то, что там люди без цели, есть люди, которые уничтожают там самого себя. И тут важно понять, что не надо пытаться высасывать цель из пальца. Не надо пытаться найти цель, чтобы к ней двигаться. Надо начать двигаться, и по пути ты найдешь цель. То есть само по себе движение является целью.
Я думаю, что это отличная мысль. И последний вопрос, который я тебе хотел задать в рамках нашей теоретической части и практической, которую мы обсуждали, и мы перейдем к трем вещам, которые лежат в этом кейсе. Помимо бизнес-молодости, есть ли проекты, которые тебе приносят деньги? Входишь ли ты в другие бизнесы? Расскажи вот про это.
Да, безусловно, и бизнес-молодость была начата на опыте уже других бизнесов. Я не могу сказать, что это были там какие-то сверхуспешные бизнесы. Когда мы начинали бизнес-молодость, выручка нашей компании была, ну, может, 8, там, 7, 10 миллионов рублей. Да, это светодиодный бизнес, там, цветочный бизнес, который мы потом продали, и маркетинговое агентство Максель, которое существует до сих пор, и оно достаточно сильно выросло сейчас, там, до человек 60. После диодов, диоды до сих пор существуют, недавно выиграли хороший тендер. Также сейчас я занимаюсь еще двумя бизнесами, еще двумя направлениями. Это международная логистика, это поставки из Китая, из Европы, таможенная очистка. Достаточно интересный бизнес с очень большим LTV, вот этим lifetime value, да, суммой накопленных покупок, доли постоянных клиентов. Несмотря на то, что сейчас из-за колебаний доллара его неплохо лихорадит, но я вижу, как, насколько коммерчески безграмотно он выстроен вообще на рынке. То есть логисты – это такие, знаешь, зажравшиеся люди, которые при деньгах и вообще не считают нужным ничего считать, ничем управлять, кроме логистики самой. То есть продажа логистики – это такое непаханное поле. Поэтому мы туда пошли, это очень интересно. Наша цель в этом году – купить корабль на 1500 контейнеров.
Свой, который будет плавать из Китая возить?
Да, да. Круто. Не обязательно по Китаю, может быть, другое направление. И также второй бизнес, это стартап, как стартап, я туда недавно в качестве партнера тоже присоединился, это бизнес по искусственному, натурального камня, это добыча, переработка и изготовление изделий, и монтаж из гранита, мрамора, травертина, оникса, кварца и других каменных изделий. Опять же, причина – это красота, наверное, этого бизнеса, достаточно большие чеки, маржинальность и опять динозавры на этом рынке.
У нас есть рубрика, называется «Пин-код». Это серия коротких вопросов, на которые ты даешь однозначные ответы. Я думаю, что это позволит сформировать такую социально-ценностную картину современного бизнесмена, предпринимателя. Ты смотришь телевизор?
Нет.
Какую последнюю книгу прочитал?
Сейчас читаю. Не могу сказать, что я дочитал. Это Джефф Уокер, «Product Launch Formula».
Занимаешься спортом? Ходишь в спортзал?
Да, каждый день. Спортом и спиной.
Во сколько ложишься спать?
Где-то в час.
Пьешь алкоголь?
Иногда, редко.
Куришь сигареты, кальян?
Нет.
Вегетарианец, ешь мясо?
Ем мясо.
В какой стране еще не был, но очень хотел бы побывать?
Новая Зеландия.
А из тех, в которых ты был, какую обязательно рекомендуешь посетить?
Сингапур. Обязательно Сингапур. Италия. И остров Тенерифе, Испания.
Какой у тебя автомобиль?
Porsche Cayenne.
Ты придерживаешься какой-либо религии?
Нет.
С кем из современных предпринимателей ты бы хотел пообщаться лично?
Из тех, с кем я еще не общался. Хочешь, скажешь, сказать Брэнсон, но, если честно, я понимаю, что я... Просто это вот то, что, знаешь, на языке, Брэнсон, конечно, а потом думаю...
А в России нет таких предпринимателей?
Безусловно, есть. С некоторыми я даже все-таки общаюсь. Так вот прям нету такого человека, о котором я мечтаю пообщаться, но не могу. Если я хочу пообщаться, я общаюсь.
В каком возрасте ты открыл свой первый бизнес?
Сколько это было? 7 лет назад, 21 год.
Ты знаешь английский?
Да, я свободно говорю.
Какое у тебя образование, что заканчивал?
Высшую школу экономики, я магистр.
С какой суммой в кармане ты начинал свой первый бизнес?
С нулем.
Ноль рублей.
Ноль рублей.
Мы подготовили три предмета, которые сыграли для тебя определяющую роль на тех или иных этапах жизни. И я сейчас буду доставать их. Ты расскажи, пожалуйста, что они значат и как это повлияло на твою жизнь. Это пояс, коричневый пояс по айкидо.
Да, это темно-коричневый пояс, первый кю айкидо. Я 8 лет занимался айкидо. И он темно-коричневый, он не черный. Мне не хватило порядка 2 месяцев, чтобы сдать аттестацию на черный пояс. Я переехал в Москву, но айкидо действительно очень сильно на меня повлияло, потому что это совершенно иное мышление, мироощущение, ну и физическая активность. Я помню, как отлично чувствовал себя тогда, когда я занимался айкидо. Я занимался айкидо очень плотно, примерно 5 раз в неделю. Это были тренировки с оружием и тренировки, простые тренировки, еще дополнительные тренировки. В общем, спорта было много в моей жизни, и я очень жалею, что я не сдал на черный пояс. Я думаю, этот гештальт я еще завершу. И он мне напоминает о вот этой последней миле, знаешь, когда надо перепрыгнуть пропасть на 100%, на 99%. Вот я перепрыгнул на 99%.
Я понял.
Следующий предмет. Про него не говорят, у него коричневый пояс по айкидо.
Да. Следующий предмет – это ножницы. Расскажи, почему вообще, какую в твоей жизни ножницы сыграли роль? Кому ты что отрезал?
Мне отрезали. Да, если посмотреть мои фотографии где-то 10-летней давности, вы увидите волосы ниже плеч, примерно до сюда, серьгу в ухе, гриндерсы до колен зашнурованные, плащ. В общем, я такой был интересный эльф 80-го уровня. Это было совершенно особое мироощущение. Я не скажу, что хуже, чем сейчас. Нет, это был вообще какой-то, ну, другая... Вообще все по-другому. То есть другие категории были важны. Другие. Не конверсия, да, не трафик, не деньги, а что-то гораздо более тонкое и интересное. Причем это было интересно, потому что наш город, Чебоксары, он представлял из себя армию орков, потому что все были гопниками. 99% всей молодежи – это были гопники, а мы были эльфы, да. И мы 1%, нас называли неформалами, мы собирались там в парке, кучковались, и кем бы ни был этот неформал, мы были такой вот, держались заодно. И в один момент, когда я уже переехал в Москву, вдруг что-то щелкнуло в голове, и я решил, видимо, стать человеком. Я пошел в парикмахерскую и сказал, я хочу постричься. Они говорят, как, что? Я говорю, ну вот так. Коротко, коротко. И вот помню тот момент, когда мне сделали вот так. И я стал с обычными волосами. Потом я снял серьгу и стал вообще нормальным. И снял ботинки. У меня еще 2 недели была вот такая торчащая челка от хвоста, потому что волосы привыкли быть так. Это был интересный рубеж в моей жизни. Он как раз совпадал с переездом в Москву, где я понимал, что меня никто не знает в Москве. Никто не знает, что я могу и чего я не могу, чего я умею и чего я не умею. Если в Чебоксарах люди обуславливали меня, то есть они понимали, на что я способен, на что я не способен, в Москве у меня был шанс стать тем, кем я хочу. Ну, сделать себя, можно сказать, с нуля и заново. И, наверное, ножницы стали первым шагом, чтобы я стал новым мной.
Сделали тебя из эльфа 80-го уровня бизнесменом 0-го уровня, и ты прокачался сейчас, я думаю, до какого, кстати?
Не знаю.
60, наверное, у тебя есть точно.
Ну, не знаю, Олег.
Блокнот. Блокнот, почему он здесь? Расскажи, как он повлиял на твою жизнь, в каких жизненных перипетиях он был с тобой?
Сейчас, я, кстати, недавно купил блокнот, еще раз, долгое время я был без блокнота. Блокнот – это очень хорошая вещь, намного лучше, чем компьютер. В нем есть какая-то магия, ты можешь рисовать, ты можешь писать заметки, цифры. Если посмотреть на блокнот моего времени, того шестилетней давности, можно увидеть по страницам, как менялось мое сознание. Я переходил от учета финансов, постановки личных целей, прописывал там по 100, по 200 целей себе. Я ставил себе оценки за день по методу Глеба Архангельского, планировал гибкое, жесткое расписание, ел лягушек, слонов, прищепки, ну, в общем.
Работает эти
сети? Я тестировал на себе все вообще, все. Я писал какие-то свои идеи, то есть этот блокнот, он был прям наполнен полностью. И в один момент, 6 лет назад, идя из метро домой, я написал два слова: «бизнес-молодость». Тогда родилась бизнес-молодость в первом творении, да, в идее. Это не был бизнес, это не был какой-то там компания. Это была просто идея создания такого большого сообщества людей, которые такие же сумасшедшие, как я, которые в каком-то молодом возрасте стремятся не дожидаться там 40 лет или 50, чтобы чего-то добиться, которые хотят прямо сейчас, которые хотят исчезнуть в одной точке, появиться в другой, телепортироваться, чего-то добиться, которые амбициозны, которые полны энергии, которые имеют кайф наслаждаться своей жизнью. Такая была мечта. Эта мечта сейчас реализовалась, могу четко сказать, потому что, безусловно, бизнес-молодость сейчас – это такой целый мир, это большая-большая тусовка очень разных людей. Вот. И этот блокнот был первым свидетелем этих двух слов – бизнес-молодость.
Каждый наш гость рекомендует книги, которые повлияли на его жизнь, которые стали проводником тех или иных знаний. Ты сегодня принес две книги. Расскажи про них, пожалуйста. Первая из них – это «Квантовая психология».
Да, эту книгу мне рекомендовал мой учитель Виталий Булавин. Он вообще был помешан на книгах. Книжная полка в школе менеджеров «Арсенал» не содержала ни одной случайной книги. Среди них была «Квантовая психология» Роберта Энтони Уилсона. Это друг Тимоти Лири. Тимоти Лири известен как определенный андеграундный грибоед.
Я думаю, что многие знают другого Тимоти.
Нет, Тимоти Лири именно, да. Это очень мозговскрывающая книга. Книга про квантовый мир, про то, что все одновременно пустое и твердое, что все находится в нескольких вариантах одновременно и ни в каком. Что сознание определяет то, каким будет мир в следующем шаге. В общем, она не может остаться бесследной. Я помню, как я читал ее, я ехал в метро и видел мир другим вообще вокруг меня. Это вот такая книга.
Круто. Вторая книга, она по содержанию, наверное, несколько схожа. Это «Властелин колец». Почему она? Расскажи. Я понимаю примерно теперь, исходя из истории с ножницами.
Да, я решил особо не рекомендовать бизнес-литературу, потому что я вот вспоминал, какие книги действительно оказали на меня влияние. И хотелось бы сказать там «Семь навыков высокоэффективных людей». Это замечательные книги. Но, будучи честным, они не оказали на меня такого влияния, которое оказали другие, как, например, вот это или вот это. Я помню, как мама мне дала прочитать там «Хоббита», «Властелина колец», когда еще не было этой эпопеи, когда не было ни фильма, и вообще про Толкина никто не знал тогда. Знали только фанаты, такие вот эти вот ролевики и толкинисты. И мы заказывали эти книги, это «Властелин колец». Я взахлеб прочел все. И я поразился той энергетической мощи этого мира, что Толкин, по сути, он создал мир. Мир настолько целостный, настолько самобытный и идентичный, и который до сих пор живет в сознании огромного количества людей, который стал отправной точкой и породил совершенно новый жанр в литературе. Да, ведь он придумал фэнтези. Мир, который дал людям возможность мечтать. Да, ведь фантастика – это очень важная литература для предпринимателя. Да, это то, что не обуславливает какими-то рамками. То есть там нету возможного и невозможного. И создавать миры – это очень круто. Вот что я понял тогда. И я тоже захотел когда-нибудь научиться создавать миры. Этому я учусь и до сих пор. Создать свой мир – это мощно.
Здорово. Но я думаю, что вы уже сделали несколько шагов для того, чтобы создать свой мир. Я даже знаю, что у вас была идея построить город БМ.
Есть такая цель до сих пор. Мы хотим построить не то, что город, а для начала поселок. Поселок.
Здорово. Миш, дай совет предпринимателям и просто людям, которые сейчас смотрят наш выпуск. Я думаю, что он содержит достаточное количество интересных идей. И дай еще одну, которая поможет кому-то сделать шаг.
Я часто пытаюсь проанализировать, какая из изученных мною там технологий или там инструментов наиболее продвинутая, там крутая, результативная. Я понимаю, что одна по-любому выигрывает. Один навык выигрывает всегда. Это умение, такая, знаешь, суперспособность, которой я готов поделиться, это умение яростно мечтать и хотеть. Это самое главное умение. Вот если вы ничего не будете знать, но будете уметь вот это, причем профессионально, быть мечтателем, не озираться на ухмылки, на иронию, на критику, а просто видеть очень ярко и воплощать, и делать то, что ты можешь сделать сейчас для того, чтобы эта картинка реализовалась, пожалуй, это самый мощный навык. Это самый мощнейший навык, это самое мощнейшее мое пожелание. Люди, которые обучатся этому, по определению обучатся всему остальному.
У меня в гостях был Михаил Дашкиев, основатель проекта «Бизнес-молодость». Большое спасибо, Миш.
Спасибо, Олег.
Было очень много ценных для меня и для всех зрителей инсайдов и информации, дельных советов и читкодов. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо.